Доброе утро. Мы с вами начинаем второй день четвертого синтеза изначально читающего отца в подразделении Дива 492 изначально сетевого поиска. И вчера мы с вами разрабатывали ипостасность, да, стяжали ипостасное тело. Тут наше было финальное стяжание. Здравствуйте, представляйтесь. Вот. И сегодня мы продолжаем рассматривать стандарт четвертого синтеза значения читающего отца. У нас сегодня будет рассмотрение и ознакомление стяжания ума, четвертая часть, ум, и 36-я часть логика. Будем смотреть, как они взаимосвязаны, как они развивались в пятой расе, как они будут развиваться в шестой расе сейчас. И у нас с вами есть сегодня еще одна тема, которая была вчера в конце нами затронута. Чуть мы с вами рассматривали притчи планетарной самоорганизации, вот метагалактических помню, да? И сегодня у нас была ночная учеба на эту тему, потому что сегодня владыки с утра проявили, что эту тему надо еще немного развить. Когда мы будем с вами рассматривать строение материи. А почему строение материи мы будем рассматривать? Потому что ум – это часть, которая занимается управлением материей. То есть по факту ум простраивает по каким стандартам, по каким законам, по каким императивным парадигмам отстраивается материя, и ум накапливает базу для того, чтобы управлять этим процессом. То есть он практически простраивает, как нам управлять материей. Поэтому для того, прежде чем мы перейдем к стяжанию и рассмотрению ума, нам надо понять, с какой материей мы имеем дело. То есть что, каково строение материи. Притом вчера, как вот интересный такой ракурс, и сегодня в ночной учебе владыки проявили, что мы будем рассматривать строение материи не просто так, как она есть, да? А мы будем рассматривать сразу же с позиции управления этой материей. А управление материей... Здравствуйте. Вот. Проходите. Мы вас сразу видим. И мы будем сразу же рассматривать не просто строение материи, мы будем сразу рассматривать с позиции управления, как эта материя управляется и чем она управляется. Потому что, с одной стороны, изначально вышестоящий отец, его задачей является взращение из нас творцов, и метагалактическая цивилизация, которая сейчас у нас разворачивается и созидается отцом, это метагалактическая цивилизация творцов. То есть, по факту, задача изначально считающего отца не просто взрастить человека в метагалактике, чтобы он был дееспособен уровня Творца, чтобы он был не тот, кому приносится все, а тот, который сам сотворял с отцом то, что необходимо. Поэтому, естественно, что любой творец, как и любой управленец, который принимает решения, то есть принимает, вырабатывает и принимает какие-то решения, которые меняют что-то в материи, на физике и вообще других материях, естественно, он должен понимать, как выстраивается, прежде чем вырабатывать какое-то управленческое решение, он должен понимать, а как выстраивается материя, где это управленческое решение будет что-то разворачивать. То есть это примерно точно так же, как и в бизнесе. Прежде чем принимать решение по бизнесу, надо понимать, как этот бизнес строится, по каким законам строится, вообще как функционирует. И вот наша задача первая сегодня из ночной учебы — это рассмотреть и строение материи, и самое главное, того механизма, того принципа, а точнее парадигмы управления, который на сегодня разворачивается и который нас изначально владыки обучают. Это парадигма самоорганизационного управления. Итак, материя. Как она строится? Мы немного вчера и на предыдущих синтезах мы немного затрагивали этот процесс, когда мы с вами рассматривали, какова была система материи в пятой расе. То есть это семиплановость. Помним, да? Вокруг планеты. Мы вчера с этим уже работали, да? Семь планов. Да, как семь явлений, с которых или которыми происходило взращивание человека и человечества, взращивание частей. То есть в парадигме метагалактики, скажем так, и вообще развития отцов, материя всегда взаимосвязана с частями человека. То есть она не существует отдельно по себе, а мы в этой материи всего лишь, ну, знаете, пользуемся ее плодами, ресурсы, еда и так далее. Материя, в которой мы существуем, и ее, скажем так, первоснова, из чего она строится, она очень четко взаимосвязана с какой-то частью в нас. И практически взаимодействие с этой материей у нас взращивается в какой-то части. Точно так же, как в пятой расе взаимодействие, там, не знаю, с менталом взращивало определенную часть, с астралом, с физикой и так далее. Вот то, что мы вчера рассматривали. Семь планов, которые были в пятой расе, семь планов, это было как раз те самые уровни материи, да, семь планов, семь видов материи, которые фиксировались на планете и которыми человечество развивалось, развивая свою часть. По факту это было предел для человека обычного. Для учеников и тех иерархов, которые работали, скажем так, да, взаимодействовали, управляли какими-то процессами на планете, для них были еще открыты солнечные планы, да, солнечные, скажем так, материи. Там было до 13-го плана, то есть еще 6 видов материи, да, которые ими осваивались. Не с позиции, что это для человека и его жизнь, а с позиции ученичества, то есть там происходило накопление и взращивание более высоких частей, скажем так, не для планетарного человечества. Может быть, на какую-то далекую перспективу для него тоже. Но по факту, если мы говорим просто стандарт человека планеты, да, вот для них, для человека планеты было 7 планов, 7 частей максимум в человеке, а стандарт был 3 части. Ну, то есть среднее у человека было 3 части. Сердце, душа, разумение. Да? Вот. Хотя, если, например, человек развивал, и этим занимался, например, Индия, они развивали, ну, скажем так, в Индии развивали такую часть, как тело, в принципе, это йога, камасутра и так далее, все разные варианты взращивания телесности и тела, совершенства тела. Да, то появлялась еще одна часть. Да. Буддизм развивал сознание, и если ты входил в достаточно глубокое явление буддичности, развивалась пятая часть сознания. То есть, в принципе, на планете были тенденции течения, различные ракурсы ученичества, которые позволяли развивать разные части. В принципе, душа, сердце, разумение, разум, развитием разума занимался иудаизм, да, то есть вот разные религиозные течения какие-то, вот, скажем так, ученические, они развивали части, в принципе, у человека мог там 5 частей взрастить. Шестое уже сложно, потому что шестая часть монада, это уже было ведение главы иерархии планетарной Христа, он развивал монад, то есть не было индивидуальных монад, то есть монада только формировалась и был такой, знаете, дух больше коллективный. Поэтому по факту для человека было 5 частей доступны, а для иерархов, которые работали с планетой, да, занимались, вот для Христа там уже 6-я часть монады, да, там дом отца и так далее. То есть это уже не для, скажем так, рядового гражданина, да, то есть надо было к этому еще вырасти. И вся материя строилась, в общем-то, семипланово. Семь планов, вот, которые, до которых человек мог дотянуться либо при жизни, либо при смерти. При жизни это какими-то практиками, например, как Будда, да, который вышел на буддичность, да, не тем, что он накопил и скажем так, сформировал тело духа, которым он мог в эту материю выйти. Да? Почему мы говорим очень много о телесности, да? То есть части в человеке, части разные. Вот, части. Работы с ними, взаимодействие, когда с этих планов поступала, ну, скажем так, вот та субстанция, которая взращивала, да, эти части, постепенно накапливаясь, эти части формировали тело определенное, например, тело духа или огненное тело. И вот этим телом уже можно было взаимодействовать, выходить на эти планы и практически жить там, в той физике, в той материи, жить этим телом. Вот это примерное, скажем так, схема вообще развития человека. То есть часть, соответствующая среда в виде плана, взращивание этой части, формирование в ней тела, и этим телом жизнь на этом плане. То есть вот такой вариант. И это вот та парадигма, которая была в пятой расе. Когда аватар синтеза, идя к нам на планету, стал разворачивать систему синтеза, да, учение синтеза, которым мы сейчас занимаемся, то понятно, что старая парадигма развития человечества, она, в общем-то, стала закрываться. Там были, соответственно, несколько лет, и до сих пор еще происходят какие-то явления по закрытию каких-то старых тенденций, путей развития человечества пятирасового. Мы сейчас этого касаться не будем. Вопрос в другом. Вопрос в том, что начинала формироваться новая парадигма не просто развития человека, ну, дали нам там 16 частей и так далее. Да, стала формироваться новая парадигма вообще материи, как строится материя, то есть мерности материи. Вот здесь вот у нас было 7 планов, вот, учитывая, что физика была трехмерная физика, но она и сейчас стоит, то по факту понятно, что с каждым следующим планом добавлялась плюс одна мерность. Да, то есть, например, астрал, второй план, он был четырехмерен, манас пятимерен и так далее, и так далее. То есть материя строилась как бы план, да, который отображался определенной мерностью. Да, то есть мерность как дополнительная, да, или вот, скажем так, как та константа, в которой происходили какие-то материальные процессы. Не только материальные. Да, то есть это мерность, это дополнительная характеристика, да, или вообще характеристика материи, да, которая разворачивает возможности этой материи по созиданию и преображению. Чем больше мерностей у материи, да, вот ее характеристика, чем больше мерностное выражение материи, тем больше эта материя, скажем, потенциально имела возможность для каких-то преображений и созиданий. Поэтому трехмерная материя грубовато, тут сильно много что не сделаешь. Ну, обстругал Буратино, что получилось, то получилось, грубо говоря. То понятно, что, например, выходя там в 10 или 20 мерность, характеристики материи более гибкие, да, то есть мерностные характеристики, когда уже, например, переход сквозь пространство, то есть когда нам не надо идти 2 километра, а просто переход через пространство, знаете, как вот это, фантастика. Портал открылся, сделал шаг, портал закрылся, ты уже за километр. Это мерностная характеристика. Если материя обладает определенным качеством и определенными мерностными характеристиками, которые позволяют такое сделать, то человек, осваивая эту мерность, он имеет право, возможность так переходить. Точно так же, как мы, например, вчера вот пошли в зал к отцу, в метагалактику, первого вышестоящего. Это, знаете, я вам так скажу, это примерно около 4000 мерностей. Вот мы были в материи, в тонкой физической, ну так, образно говоря, в материи метагалактической. Там примерно, вот когда мы были в зале, это был зал, у которого было примерно 4000 мерностей, характеристик. Как мы туда пришли? Мы насыщаемся синтезом и огнем изначального владыки Кутхуми, изначального считающего отца. Они формируют огненное тело наше, и это наше огненное тело этим огнем обладает определенными мерностными характеристиками. То есть, когда мы стяжаем огонь изначально считающего отца, да, или там изначального владыки Кутхуми, например, да, то вот этот огонь, да, вот шар огня с записью с какой-то, он еще обладает определенной мерностной характеристикой. Обязательно любой огонь обладает. Вообще сама мерность, когда мы говорим там, ну там пятимерная. Пятимерное означает, что это 5 видов разных огней синтезированы. И каждый вид огня дает определенную скажем так, характеристику созидательности. И вот чем больше в компакт огня сложено огней разных, да, вот, например, первое присутствие метагалактики, 256-мерное, значит, на этом присутствии единица огня состоит из 256 разных огней, в синтезе которого и формируется вот эта мерностная единица огня. И когда мы, например, первый синтез, когда у нас был, мы заполнялись огнем первого присутствия, то практически владыки этим огнем формировали у нас огненное тело, да, где было заложено база 256-мерности. У нас тело огненное сформировалось 256-мерно. И этим огненным телом мы могли легко выйти на первое присутствие, где вот 256-мерности – это стандарт. Ну, то есть это как характеристика, как константа этого мира. Ну, не мира, а этого присутствия, этой реальности. И чтобы прийти сюда, на это присутствие, наше тело должно было обладать такой же характеристикой. И нам владыки это сформировали, насытив нас огнем, который сформировало огненное тело с этими характеристиками. И по закону подобное притягивает подобное, мы этим телом притянулись именно сюда. Если бы мы захотели идти этим, да, вот этим огнем на второе присутствие, да, оно 257-мерное, то мы бы не могли бы пройти. Почему? Потому что другая характеристика материи. И для того, чтобы нам выйти на второе присутствие, мы, синтезируясь с владыкой, стяжаем другой огонь. Огонь второго присутствия, он 257-мерный. И вот, заполняясь этим огнем, мы именно этим огнем можем выйти на второе присутствие. То есть вот такая вот, знаете, такая вот логика строения, что ли, да, материи, чтобы было понятно, зачем эти мерности, зачем эти огни, как они связаны. То есть все очень просто на самом деле. И вот вчера мы с вами стяжали ипостасное тело. Чем оно отличается? Ипостасное тело включает в себя все виды тел, которые у нас есть. Огненные, тело духа, мировые тела. То есть по факту ипостасное тело синтезирует в себе, да, и компактифицирует тела с различными мерностными характеристиками. И этим ипостасным телом мы можем выходить в разные виды материи, потому что в нем уже внутри заложены разные характеристики. Притом есть еще одна, например, такая интересная вещь. Если мы выходим, ну, например, на первое вышестоящее присутствие, это галактики, например, да, оно имеет определенную мерностную характеристику. Если мы туда часто ходим, у нас эти огни, ну, помните, мы вчера говорили, чаще ходите, насыщайтесь огнями, для чего? Чтобы мерностные характеристики в наших телах накапливались. Чем больше у нас мерностных характеристик, тем легче нам этим телом выходить в эти виды материи. И вот, например, часто ходя на первоначальном присутствии метагалактики, мы накапливаем определенные мерностные характеристики в телах, и мы можем потом легко выходить на все нижестоящие присутствия. Почему? Потому что материя строится как? Первое присутствие, второе присутствие, это первое присутствие входит в него как часть, третье присутствие, в него первое и второе входит как часть, и так далее. То есть, дойдя до какого-то высокого присутствия, например, первого вышестоящего, мы понимаем, что его мерностные характеристики и его мерностность, она включает в себя все нижестоящее. И тогда, освоив вот это, мы можем, в принципе, легко ходить на любое нижестоящее, потому что оно как часть уже включено сюда. Знаете, такое? Наше любимое российское все включено. И таким образом мы достаточно быстро начинаем осваивать метагалактику. Хотя никто не отменял ходить нам на каждое присутствие для того, чтобы накапливать вот эти конкретные огни присутствия. Потому что компакты мы взяли, да, мы можем вот, в принципе, в нас там 4096 огней, 4096 присутствий метагалактики в целом. Это означает, что мы можем, имеем возможность выходить. А ты попробуй выйти там на 4000-е присутствие, когда у тебя нету вот накопленности этого конкретного огня. Это будет очень тяжело, практически невозможно. Это надо у владыки стяжать, в себе вот это все развернуть, и только тогда ты этим огнем сможешь выйти. Поэтому у нас все время характеристики А рекомендация от ВАДА – ходите по присутствиям, ходите по присутствиям. Вот четвертый синтез прошел, весь месяц ходите на четвертое присутствие. Зачем? Вы будете накапливать мерностные огни и концентрацию этого огня в ваших телах четвертую за месяц. Даже если вы раз в день туда выйдете на 5 минут, 30 раз выйдя туда, вы получите 30 порций огня. Потом каждый раз это будет все более и более высокая концентрация. И у вас начнет формироваться плотненько огненный вот этот мерностные характеристики, по которыми вы будете уже достаточно легко ходить на четвертое присутствие. Практически оно вас будет узнавать, а, слой пришел. Это гляну так, о, какой концентрат моего огня, значит, это точно мой. Достаточно легко будет ходить. Понятно? Вот такая вот логика развития. И материя. Вот смотрите, 7 планов. 7 планов, 1, 2, 3, 7. Это 5-я раса. Когда мы переходили в метагалактику, искали пути, мы смотрели, каким образом можно перейти от одного вида материи. Да? Вот это планетарная материя. Она надо было перейти в материю метагалактическую. Но мы понимали, что материя планетарная и метагалактическая – это разные виды материи. Но как они соотносятся, мы тогда не знали. То есть мы искали вот этот вот вариант компактификации, каким образом компактифицируется. И дальше мы нашли, в общем-то, по нашей истории, как происходила такая компактификация. Помните, я вчера говорил, Будда какие-то явления делал, Христос делал. Вот как они выходили на стяжание каких-то частей или какие-то на новые явления? Они на это выходили компактификацией разных материй, разных планов. Да? То есть, например, Христос, да, в чем был его процесс воскрешения? Да? Он первый физический план, астральный и моносический, три плана, он синтезировал собой в одно целое. То есть компактифицировал. Таким образом, физически развернул в себе первый план солнечный. И это было то достижение, которое позволило ему и телом взрастись, да, вот это воскрешение было, и стяжать чашу. То есть практически он сделал что? Три плана физических, да, он перевел с собой в первый план более высокого уровня, да, вот солнечный. Вот это планетарное, да, а вот это вот уже солнечное. И по факту три вот этих первых оказалось, что это есть, то есть три плана планетарных оказалось, что это есть первый план солнечный. То есть таким образом, себе синтезировав эти планы, он перешел, знаете, как вот раз, два, три сложилось в новую цельность, и он этим сформировал, развернул первый план более высокой реальности, скажем так. И это было для него неким мостом, да, вот, скажем так, вот этот, на солнечный этап развития. Можно было планетарно идти, а потом упереться в потолок и больше никуда. А вот синтезировав вот это все, да, он получал, скажем так, первую ступень следующего уровня развития. Когда мы это увидим, то же самое, кстати, Будда делал, только он миры синтезировал, того, не планы, а миры, он с собой три мира синтезировал, и этим он сформировал тело духа, которым он смог выйти потом на следующее, там, на Будде план, там, где он уже в лотосе развернулся. Да. То есть это немного другое, но принцип тот же самый. То есть берем разные виды материи, да, с разными характеристиками мирностями. Если нам удается собой это синтезировать, а синтезирование это происходит только частями, которые человек взращивает в себе. Только они позволяют это все синтезировать в новую цельность. И когда эта новая цельность схлопывается, мы этим переходим на следующий уровень материи. То есть вот этот принцип мы тоже самое использовали, потому что это, в принципе, та парадигма, по которой строится сегодня и метагалактическая материя. Да? То есть 7 планов, по большому счету, я говорю уже о современной, скажем так, о сегодняшней ситуации, как это строится. Вот. 7 планов, которые у нас были в планетарном развитии, сегодня они, скажем так, синтезируются в первую присутственность первого присутствия, следующего уровня. Вот, если у нас планета, это первая изначальность, да. Что значит присутственности? Вот когда мы вышли в метагалактику и увидели, что оно строится не планами, а присутствиями, да, вот у нас, помните, мы с первого присутствия 256-мерного, да, ну, например, там до 2048 присутствия, 2048 плюс 256, у нас там будет 305-мерные. Вот это, скажем так, мерный самый практический 2048 присутствие. Да? И вот эти вот присутствия, чтобы на них перейти, напрямую планы сюда не транслировались. И поэтому были сформированы присутственности, как дополнительные такие, вот, ну, скажем так, физическая или материальная такая вот реальность, да, которая позволяла нам как мост перейти к присутствию. По факту, в первом присутствии, если мы рассмотрим, есть внутри. То есть, вот смотрите, метагалактика строится присутствиями, а каждое присутствие строится тем, что там 2048 присутственностей. Вот таких. Здравствуйте. И 7 планов планетарные – это первые 7 присутственностей. Первые 7. Первого присутствия. Нет, да? То есть 7 планов, по которым мы жили, это много было, они входят в первые 7 присутственностей, да? Там 2048, и это все, вот это все только первое присутствие метагалактики. Для чего это надо было сделать? У нас жители до сих пор на планете живут планами. То есть у нас плановая система, скажем так, отменена на планете, потому что у нас планета становится уже метагалактической. Стала. Но так как большинство жителей не метагалактичны, и у них нет ни частей, ничего, для них сохраняется вот эта система и переходная система для того, чтобы, ну, скажем так, не потеряться. То есть им-то куда надо? Если мы отменим эту систему, они чем будут развиваться, куда будут выходить после смерти? Поэтому для них сохраняется эта система как переходная в метагалактику. До тех пор, пока, ну скажем так, на планете не умрет последний человек, живущий пятирасовыми вот этими системами. Вот там с 2003 года рождаются дети уже метагалактические. Да, вот пока на планете живет хотя бы один житель, который живет старой плановой системой, вот эта система будет отображаться. Как только последний умрет, эта система закрывается, и мы переходим чисто на присутствие. Нам присутственности даже быть не нужно. Хотя вот каждое присутствие – это цельность. А внутри она системно строится присутственностями. Да? То есть это то, из чего присутствие строится. Поэтому нам просто надо знать, что это есть. Но знаете как? Вот этот цельный организм, а вот все там вот мышцы, система кровеносная, вот это как присутственность, то, из чего строится эта цельность. Поэтому, в принципе, оно нам тоже необходимо для того, чтобы понимать, как это все работает. И вот таким вот образом происходит трансляция старых, скажем так, парадигм развития в новые парадигмы развития, для того, чтобы обеспечить мягкий переход. И так вот дальше парадигма развития уже в метагалактике, она уже работает не с планами, потому что план – это планетарный уровень развития. А мы работаем уже с присутствиями, вот это уже метагалактически. И дальше мы оперируем уже присутствием. Дальше, как у нас строится эта материя. Первое присутствие. И, ну, если так, метагалактику берем, 4096 присутствий. Из них пополам. 2048 присутствий, да, это пространственные характеристики, и 2048 присутствий, это у нас временные характеристики. Да, то есть это присутствие пространства, присутствие времени. Временные мы пока еще только начинаем осваивать, там как бы свалим. Вот это практически и есть метагалактика. Значит, в таком чистом виде. Но это у нас, скажем так, восьмая изначальность. А как нам перейти в девятую изначальность? Мы же не можем просто взять и перескочить. Я это рассказывал немножечко на третьем синтезе, когда, нет, не на третьем, на втором, когда мы рассматривали с вами омежную программу. Вот для того, чтобы обеспечить переход в девятую изначальность, вот точно так же, как мы через присутственности проходили, нам нужен был какой-то переходные какие-то явления. И это у нас отстраивается тем, что у нас в метагалактике отстраивается еще 4096 вышестоящих присутствий. И это тоже относится к метагалактике, то есть в сумме у нас получается там 8192 присутствия в метагалактике. Хотя сама метагалактика это 4096, и еще 4096 как отображение, это переходные присутствия, которые по факту является началом девятой изначальности. И вот эти все присутствия, по большому счету, метагалактики, они являются первым присутствием уже девятой изначальности. То есть они компактифицируются и переходят в первое присутствие. Понятно? То есть вот этот весь массив метагалактический, все присутствия, они транслируются в начало, то есть первое присутствие, следующее, девятая изначальность. Девятая изначальность строится своим количеством присутствий, там в два раза больше, чем здесь, да, то есть там получается 8192 и плюс вышестоящих 8192. И точно так же девятая отстраивается присутствиями и в синтезе вот этого всего переходит в десятую изначальность, где вся девятая изначальность является первым присутствием десятой изначальности. Увидели схему? И вот таким вот образом массив метагалактики переходит в девятку. Весь массив девятки переходит в первую десятку. И вот это вот называется, любое первое присутствие изначальности является, называется физика. Да? То есть это физика, это первое присутствие, оно всегда физическое. То есть физическая это вот та самая реальность, с которой начинается, да, то есть физическая реальность, с которой начинается строиться материя. Дальше десятая уже отстраивает свои там 16 тысяч чем-то там присутствий. Когда мы пойдем дальше, если мы пойдем дальше, то понятно, что вот этот весь громадный массив, он точно так же станет сначала первым присутствием следующего уровня, например, там 11 изначальности. И вот такой вот ступенчатость, вот такая вот ступенчатость как бы материи, и она вот с одной стороны четко показывает, где какой вид материи с конкретными характеристиками, там вот метагалактика, фа, да, это у нас метагалактика изначально, а это у нас метагалактика изначально вышестоящая. Да, вот это. Те метагалактики, те виды материи, которые мы сегодня можем осваивать. Да, вот. Метагалактику фа мы более-менее осваиваем. Изначально настоящий мы только входим туда. И они, вот этой единой схемы, они между собой взаимосвязаны. То есть, знаете, такой единая логика вот, взаимодействия разных материй позволяет нам разворачивать это и достаточно легко этим оперировать. С этим есть какие-то вопросы? Все понятно? Дальше, как нам, что нам еще в помощь при вот этой вот при такой парадигме построения взаимодействия разных видов материи. То, что, вот смотрите, первое присутствие, второе присутствие, третье присутствие и так далее там. 2048 присутствие. Достаточно сложно накопить, знаете, вот чтобы перейти с первого на второе, это нам надо простроить все 2048 присутственностей, например, да, в первом присутствии, нам их надо с собой сложить, освоить, чтобы они у нас компактифицировались в цельность, и этой цельностью мы переходим на следующее второе присутствие. Потом второе присутствие мы должны освоить также. 2048 присутственностей внутри, мы должны их все освоить, получить эти огни, скомпактифицировать, и тогда нас, скажем так, в цельность это переводит на первую, третью присутствие. И, в общем-то, это такой линейный, стандартный путь, который, ну, он такой, знаете, такой верно, стабильно, медленно развиваемся, товарищи. Другое дело, что это развитие занимает, может, миллионы лет. Пока мы эти все 2048 присутственностей освоим, Да потом еще нам надо их 2048 присутствие, это знаете сколько? 2048 умножить на 2048. Это столько видов огней нам надо освоить в полноте. И понятно, что это достаточно долгий. Поэтому была продумана другая, в общем-то, владыками система, что вот первое присутствие, которое разворачивается вот этими присутственностями, 2048 присутственностей, по большому счету это присутственности, которые, с одной стороны, являются, конечно же, частью первого присутствия, ее системностью, но с другой стороны, каждый из этих присутственностей отображает какое-то присутствие. То есть, например, там тысячное присутствие, оно отображается тысячной присутственностью первого присутствия. Да? И вот у нас начинает срабатывать принцип «все во всем». То есть, осваивая присутственности первого присутствия, мы постепенно этими присутствиями накапливаем огонь следующих присутствий. И нам уже достаточно легко здесь выходить. И, например, если у нас накоплен огонь тысячной присутственности первого присутствия, мы этим огнем можем выйти в тысячное присутствие первой присутственности. То есть тысячное присутствие первая присутственность, да, мы переходим этим огнем в первое присутствие, в тысячную присутственность. И вот эта взаимокоординация по огням позволяет нам такие нелинейные переходы делать. И таким образом, даже если мы вышли только на первое присутствие, и пока мы, скажем так, никто и никуда мы больше не можем идти, вот это вот горизонтальное развитие, когда мы можем по уровню своего развития вот это мы можем осваивать, мы этим нарабатываем вот эту возможность вертикального развития. Вот именно вот эта вот возможность, знаете, вот так вот, нелинейно ходить из присутственности в присутствие, оно позволило нам достаточно быстро начать осваивать инстаграм. Ну, такое интересное время. Это тоже как входит, знаете, вот эту в схему или в парадигмальность развития материи, да, когда мы через это начинаем понимать, как осваивать следующие виды. Точно так же строится изначальность. Мы тоже изначальности осваиваем через изначальные проявления. А каждое изначальное проявление это, ну так, по ассоциатике, некий аналог присутственности. Осваивая изначальные проявления, мы осваиваем изначальности. Да. По такому же принципу мы достаточно быстро стали осваивать изначальность. И таким образом мы осваивали разные виды материи, да, ну те, которые мы могли физикой выдержать, да, вот пока не дошли до 1024 изначальностей, сам отец на 1025 изначальности, когда нам сказали, вот, наверное, вот ваш какой-то потолок уже туда вот здесь. То есть в чем потолок? Наше физическое тело должно выдерживать эти огни. То есть вот мы, например, стяжали, например, огонь плана. Ну, там, не знаю, там, мы держим. Ну, потому что мы развивались в планетарной системе. Там, огонь присутственности метагалактики держим. Огонь присутствий метагалактики держим там. Второй изначальности, там, восьмой изначальности держим. То есть наша физика воспринимает. Мы постепенно ее тренируем, готовим. У нас же вот это все постепенно шло. Мы год за годом, знаете как, натренировывали тело держать все более-более высокие концентрации огня. И, в принципе, нам это позволяло. Потренировались, 16 частей у нас было, да, и метагалактика была вторым проявлением. Потренировались, достаточно много лет мы это были, у нас метагалактика была не восьмой изначальностью, а вторым проявлением. Получилось, сформировали, привыкли наши тела, разработались. Это позволило нам потом раз и перейти в следующий уровень. Через что? А как раз вот эти вышестоящие. То есть пока мы накапливаем огонь метагалактики, то у нас через вышестоящее накапливается огонь следующего уровня. Он в нас тоже начинает формироваться. И мы таким образом как бы находимся в метагалактике, но уже постепенно привыкаем к следующей изначальности. И таким образом постепенно мы, знаете, у нас происходит адаптация, или, говоря нашим словом, таким, привыкание к следующему виду материи. Ну, таким образом у нас, знаете, такое тело, оно достаточно пластичное, оно достаточно адаптивно, чем хороша физика, да? Она таким образом может вбирать в себя новый объем огней, приспосабливаться к ним, осваивать их и этим переходить в следующие виды. И вот таким вот образом за 20 лет мы проходили, сказали, где же потолок-то? Сколько ж можно-то телом брать? А тело говорит, а нормально, пошли дальше. И вот до Нового года отец нам как-то показал, что мы достигли какого-то своего потолка, да, то есть мы дошли там до 1024 изначальности, да, мы вышли в первую вышестоящую физическую реальность изначального вышестоящего отца, это 257 изначальность, а дальше следующий огонь, к которому мы попытались прикоснуться, наша физика не выдерживала, говоря, а вот это я взять не могу. То есть практически мы вышли в такой вот вариант, когда отец сказал, наконец-то вы нашли свой предел. То есть для того, чтобы идти дальше, нам вот это все надо освоить, чтобы наши физические тела, биологически изменились настолько, чтобы мы могли идти в следующие виды огней. Вот та физика, которая у нас сейчас есть, она уже не может держать те огни. Знаете, у нас и так этих огней валом, да, то есть вот, тело говорит, а давай сначала вот это освоим, да, чтобы как-то, вот, а потом уже пойдем дальше. То есть вот на сегодня у нас мы нашли какие-то, да, определенные, не предел, а мы увидели, мы объявили определенный масштаб того, что мы можем осваивать вот этой физикой, вот этой биологией, да. То есть все, знаете, так вот, нам определили, чем нам заниматься, и после этого отец развернул план творения, тут я вчера говорил, план творения и цивилизации нашей, каждого из нас, уже исходя из того, что мы определились, каким объемом мы будем развиваться. То есть все эти 20 лет мы расширяли объем, мы искали, вот знаете, так, взяли объем, а больше можно? Попробуйте. Взяли, а больше можно? И вот 20 лет мы вот этими, а больше можно, мы искали, а где же мы можем остановиться? Вот буквально пару месяцев назад отец сказал, все. И мы поняли, что мы достигли, вот, наверное, столько. Наш путь поиска в этом смысле, да, пока что, он не то чтобы закончен, да, но мы дошли до некоторых пределов, да, выход за которые уже возможен только после того, как мы освоим все предыдущее взятое. Поэтому отец сказал, о, наконец-то дошли до пределов, а вот теперь на все то, что вы набрали, вам план творения и развивайтесь. Разовьетесь, посмотрим, что будем дальше. Вот примерно вот такой вот вариант. И у нас в ночной учебе сегодня владыки вам показывали и разворачивали строение материи. Зачем нам это надо? То, что я сказал в самом начале. У нас сегодня будет, мы сегодня будем с вами изучать и стяжать ум, метагалактический ум. Это четвертая часть. Как я уже говорил, это не означает, что у нас нет ума, но мы живем планетарным умом. Где у нас тут планеты? Помните, мы рисовали 7 планов. Вот наш ум планетарный живет 7 планами. В лучшем случае. А то иногда и 1-2, там астрал, ментал, физика. 3 планами. А нам нужно метагалактический ум, который живет 4096 присутствиями. То есть понятно. Что такое ум? Ум, да? Управление материей. То есть это часть, которая как операционная система обрабатывает то, вокруг, знаете, так, реальность вокруг, для того, чтобы выработать, как этим управлять, как выстраивать взаимодействие в той реальности, которую мы видим, в которой мы находимся. И вот ум планетарный, он умеет обрабатывать реальность планетарную. Мы соорганизованы с планетой, и наш ум знает, как действовать на планете. Он просчитывает, что такое физика, трехмерная физика, как себя вести и так далее, и так далее. Для него это... Ну и так, та база, на которой он выстраивает управленческие решения. А вот присутствие для него непонятно. То есть планетарный ум говорит, я не понимаю, что это такое. Какие еще огни? Знаете, когда вот мы сидим, да, особенно новички, они сидят и говорят, ничего не понимаю, что это такое все. Это планетарный ум пытается въехать, что такое метагалактика. Понимаете? Понятно, что он въехать не может. Почему? Но это для него запредельность. Он всю жизнь рос в 7 присутствии, 7 планами, а ему теперь говорят, а давай-ка 4096 присутствий, огня, а он жил духом. То есть для него вообще огонь это, вот, знаете, это ум так говорит, огонь, это что такое, руки что ли побрить, да, то есть вот, все, что он может, знаете, ассоциировать. А то, что огонь это субстанция, из которой тоже строится материя, вообще материя строится из огня, понимаете, то есть вот, духом там идет движение в материи, да, вот. А вот строится сама материя, она строится огнем. И ум планетарный, он как-то в это врубиться не может. Он что-то там йота-салатики-то, может, как-то у тебя там как-то пошло так интересно, и у тебя фантазия пошла. Все, он не может этим оперировать. Почему? А у него нету базы данных, на основе которой он строит и прогнозирует, что это такое. То есть ему нужна четкая база данных. И вот если у него этой базы данных нет, он оперировать этим не может. Для него это бред. Он говорит, все, не надо мне этого. Я не понимаю, что это такое, я не могу ничего простроить, не на чем строить. И вот для того, чтобы мы с вами стяжали человек в метагалактике, постасное тело. Представляете, мы выходим в метагалактику, он такой смотрит, куда меня вынесло вот это все, вообще непонятно. Понимаете, он не может оперировать этим. Для него слово присутствие, слово знаю, привык. А что такое присутствие, что такое мерности? И вот для того, чтобы наш ум все-таки мог простраивать, только оперировать хотя бы в пространстве многомерном, да, то есть он же тоже простраивает, как телу двигаться. Я уж не говорю о последующем, как управлять этой материей. Понятно, что нам нужен другой ум. Нам нужен метагалактический. Поэтому мы сегодня будем заниматься метагалактическим умом. И для того, чтобы вот, понимаете, если мы сейчас постижали метагалактический ум, он бы так развернулся бы, говорит, подавай мне материю, где, чем управлять-то. А у нас в голове сидела планетарная материя. Он бы сказал, что это для меня как-то это мелковато, это какой-то для меня, как для университета, как, знаете, учебник азбука первого класса. Что ты мне даешь то, что уже давно было? А где мое то самое, для чего я создан, как говорится, для великих свершений-то? Где? Подать сюда. Где можно развернуться, понимаете? Поэтому мы сначала с вами, в ночной учебе это было, владыки вам разворачивали, как строится материя, да, уровнем метагалактики. Для того, чтобы когда мы стяжаем ум, он сразу глянул и говорит, о, а вот это мое. И он бы стал бы этим оперировать, понимаете, чтобы вхолостую так, знаете, не было. И, в общем-то, сегодня ночью вот это все, то есть вот это вы все знаете. По большому счету, я вам рассказываю то, что вы знаете. Мы только не помним, что мы это знаем. То есть в ночной учебе вас обучали владыки, а потом с утра, когда мы начинаем на второй день рассматривать, владыка фиксирует какую-то тему ночной учебы, для того, чтобы из ночной учебы вашей, которая была, эту тему выявить осознанно, чтобы на ней строить уже какое-то следующее наше действие. Поэтому я вам сейчас рассказываю, я просто разворачиваю то, что было в ночной учебе у вас сегодня. Чтобы вы это сейчас осознанно как-то ассоциировали. Есть вопросы по строению? Такой, знаете, такой вот в самом простом варианте логика построения материи. А дальше интересно. Вчера владыки в конце уже первого дня совершенно неожиданно включили новую тематику, которую я не предполагал, что будет. Ну, включили, значит, так надо. Включили тематику самоорганизации. Что такое самоорганизация? Самоорганизация – это система, скажем так, и метагалактическая, и отца, и владык, с помощью которой происходит управление. То есть это система управления. Если мы говорим ум как управление материей, то понятно, что, знаете, как это, ум по старинке оперирует как? Сначала сделай это, потом сделай это, потом сделай это, списочки составляет, логически простраивает действия, строит проект плана, потом все это начинает реализовывать. Знаете, такая последовательность, логическое действие, через которое у нас вырабатываются какие-то управленческие решения. А это было нормально для планетарного ума с семью планами. Объемы небольшие. Знаете, у нас ум достаточно натренировался, хотя я не могу сказать, что у всех на планете есть развитый ум. Есть умствование, ну мы чуть попозже об этом поговорим. А вот ум, который бы созидал собственные какие-то мысли, его, кстати, не так много у людей. То есть не так много людей с развитым умом на самом деле. Тут не имеется в виду там IQ и так далее, это все ерунда, да, это все системы оценок, они практически иллюзорны и имитационные, они не отражают реальность. А вот ум метагалактический, который бы обрабатывал вот этот объем, его не было. Да, то есть, даже вот вам, сидя, очень трудно воспринимать синтез, потому что чем мы можем его воспринимать и обрабатывать? Раньше у нас ум стяжался на 20-м синтезе. Это означает, что 19 предыдущих мы скрепили планетарным умом. Поэтому некоторые говорили, 10 синтезов спрашивал, ничего не понимаю. Понятно, а чем понимать? Огонь-то идет метагалактический, а ум пытается справиться с всем, то не так. Поэтому ум нам поставили на 4-й синтез, чтобы дальше мы могли уже понимать, оперировать, чем мы вообще мы занимаемся. Да? И вот объем в метагалактике, видите, сколько присутствий, сколько тамерности и так далее, сколько всего. То есть ум в стандартной логике осваивать это будет очень долго. Я бы так сказал. Ум планетарный, он привык действовать линейно. То есть он последовательно строит какие-то планы. Сначала я сделаю вот это, потом я сделаю вот это, а потом я сделаю вот это. Это называется, знаете, линейное планирование. Раз шаг, два шаг, три шаг, четыре шаг. На каждой какие-то есть свои действия, есть какое-то время, есть какие-то процессы, да, есть какой-то результат в конце каждой. Вот, в принципе, как вы знаете, планирование линейное, стандартное. Это ум умеет научился вот эту логику выстраивать, да, вот логично. А в метагалактике все настолько много, при этом, видите, все достаточно нелинейно, что уму надо действовать нелинейно. А нелинейно он действовать не умеет. Потому что он взращивался линейно. У нас на планете не было ничего такого, чтобы взращивать у нас нелинейность. У нас наука до сих пор линейно работает. То есть в саму науку нашу сегодня суперразвитую 20 века понятие нелинейность стало входить только в 70-х годах 20 века, когда появилась новая теория под названием теория соборнизации. Да, то есть это первое, как это, знаете, до сих пор более 50% ученых отрицают, что это теория научная, потому что она вводит такие понятия, с которыми стандартная наука справляться не хочет, не может и отрицает, и просто напрочь говорит, это не может. Почему? Потому что соборнизация работает с понятиями хаос, случайность, нелинейность, говоря нашим языком, неисповедимость, неизреченность. И вот она работает с этими понятиями. А линейный ум, основа нашей науки, пятирасовой, они говорят, как-то вот это вот все, давайте вот это все к гаданию и вот к этому, к случайностям. Это, знаете, как это ошибка эксперимента. Да? Когда в эксперименте науки там ученые ставят какой-то эксперимент, и там появляется какое-то случайное отклонение. Этот эксперимент забраковывается, говорится, случайность помешала, убираем, давайте делать заново эксперимент, пока не пройдет чисто, без случайности. То есть в любых научных экспериментах и изысканиях случайность всегда, знаете, ее выдворяли из эксперимента. Считалось, ну, брак. Ну, там, случайное колебание почвы, ну, какой-то случайная флуктуация, там, температура. И по большому счету из науки, да, вот исследования в науке строились в некоторых идеальных условиях, которых в жизни на самом деле не существует. Но попробуйте представить свою жизнь, где нет случайности. Вот вы можете прожить жизнь без случайности. У вас в жизни постоянно происходят случайные события. Представляете, случайное событие произошло, тогда, следуя научной парадигме, вы сказали, так, нет, это так, какая-то жизнь не та, отмен. Давайте-ка заново проживем. А то, бракованная жизнь, да, случайности какие-то, бракованная жизнь. У нас такого не происходит, почему? Потому что реальность жизни, она насыщена случайностями. Случайности обязательно должны быть в жизни. Почему? Потому что случайности генерируют нелинейность. И именно случайности начинают отстраивать, уча нас жить нелинейно. Нелинейно переводит неисповедимо. То есть не так, что через 20 лет у меня будет машина, через 30 лет будет жена, через 40 лет у меня будет болезнь, через 50 лет я буду в больнице, через 60 лет я помру. Знаете, у многих людей в голове выстроена линейная схема жизни. Школа, институт, семья, ребенок, пенсия, болячки, доживаю, внуки, если повезло, умер в больнице. Лучше, например, на даче с книжкой. Ну, как повезет. И вот каждый живет в этой линейной парадигме. И все этого жутко боятся и напрягаются. Неужели, вот знаете, как-то, мне уже 40, все, так, по этому списку. Должны болезни начаться. Знаете, как это, да, вот все. Я уже достаточно накопил хронических болезней. 50. я уже недееспособен профессионально, меня списывают. 60, я уже никому не нужен, дети не звонят, внуки не приезжают, пора собираться на тот свет. То есть, понимаете, вот эта запрограммируемость линейная, кстати, которую поддерживал ум тоталитарный, потому что он простраивал вот это все, жизнь, понимаете, то есть он программировал и простраивал логичность вот этих всех действий. А исходя из этого, он вырабатывал управленческие решения. Все, пенсия, какое следующее управленческое решение? Значит, надо на покой. И ум начинал работать. На покой, ты ничего не можешь, ты уже пенсионер, тебе уже 60, ты уже доживаешь, возраст доживания, ты никому не нужен, обществу не нужен, внукам не нужен, никому не нужен, себе не нужен, пора помирать, о, пошли болячки. Психосоматика начинает, ну хорошо, уходим, так уходим. А это ум линейно просто по программе, понимаете, все. Вот так вот. Почему? Потому что научно все выстроено в парадигме линейности и предопределенности. Что значит предопределенность? Вот ты живешь, и по стандартам, по линейным, я могу экстраполировать, каким ты будешь через 5 лет, 10 лет, 20 лет и так далее. И вот это начинается. Выйти замуж, найти работу, родить ребенка, профессиональный рост, пик, в 40 лет пик профессионального роста, дальше никуда, потому что там сидит год начальник, он еще 20 лет будет жить, зараза, сволочь, никак не помрет. Да? Все, на 20 лет карьера, все. Все, это потолок моей карьеры, можно расслабиться. Понимаете, вот эта вот линейная запрограммируемость, да? И ум ее планетарно поддерживал, потому он был линейный. Он по-другому не мог. Он, знаете, что вижу, о том и пою, это линейность. Максимум, это, знаете, ну, логические какие-то действия, это высокоразвитый ум еще мог причинно-следственные связи простраивать. Это потому что, это потому, да? Я могу вот это, а вот это... Я когда общался с управленцами, ну, по своей профессиональной деятельности, много работал с муниципалами и с управленцами разного уровня, я поразился одной очень интересной вещью. Чем дальше органы власти от жизни, ну, там, самые близкие к жизни это муниципальные власти, чем дальше от жизни, тем более линейный ум был у чиновников. То есть те, которые ближе к жизни, у них еще не линейщина работает. Почему? А жизнь вокруг них кипит, и они понимают, что жизнь не так просто. Но чем дальше, тем более линейным и упрощенным становится действие. Это потому что это. Никаких неисповедимостей. Я вообще не понимаю, почему. То ли отбор так естественно работает, наверх самых тупых загоняет, то ли еще что-то, не знаю. Ну вот факт такой. Хотя, конечно, в органах власти наверху я встречал хорошие головы, которые реально работают. Но я думаю, что иначе бы у нас вообще все рухнуло, если бы не было вот таких. Но подавляющая масса, или, я бы сказал, толпа чиновников. Вот у них чем дальше выше, тем больше у них линейности вот такого действия. Понимаете, вот они так сидят. Вот.
По инструкции.
Ну да, это вот эта инструкция, формализм вот этот, понимаете, такой. Все, мы закрыты, чистят, мы закрываемся. Ой, нам надо, не-не-не, все, мы закрываемся. Все, у нас по инструкции. Ну, я не имею права. Но вы же по-человечески можете понять. По-человечески, да, но я не имею права. Понимаете, вот это вот все, это относится к линейному уму. И наша вся научная парадигма, она поддерживала мир линейный. Его можно просчитать, спрогнозировать. И ты по этому прогнозу будешь жить, знаете как, выполнять программу. Родился, женился, умер. Родился, женился, умер. И вот такая парадигма была в планетарной пятирастовой системе. И, в общем-то, понятно почему. Потому что уровень развитости людей был такой, что ему соответствовал такой тип ума. Развитости, я сейчас ничего не хочу сказать плохого, но вот развитости в том смысле, что всю пятую расу человечество пыталось индивидуализировать. То есть оно пыталось выйти из состояния толпизма, в котором оно пребывает уже несколько тысячелетий, да, потому что частей нет, которые бы индивидуализировали, потому что индивидуализация происходит чашей. Чаша – это вот как раз ментальная чаша, это мы сегодня будем ее стяжать, это как раз инструмент, да, то есть часть, которая помогает человеку индивидуализироваться. Потому что до этого люди, да, ну, мы все знаем эффект толпы, там теория масс, там теория толпы, да, то есть многие, относясь к другим людей презрительно, говорят, это толпа чем, да, то есть что это, то хавать, там, да, хлеба и зрелищ, вот это все отношение к людям как к толпе, то есть как не индивидуализированной общей массы, где все равны, а точнее никто не высовывается, да, и вот это вот отношение, оно рождено в какой-то степени объективной реальностью. То есть, вот помните, я вам вчера говорил, что боги, как галактические жители, которые осели у нас, не по своей воле, но все-таки осели у нас на планете, для того, чтобы у них другие временные этапы жизни, для того, чтобы продлять свою жизнь. Помните, всех богов считали бессмертными? Они не были бессмертными, у них просто была долгая жизнь. Так вот, эту долгую жизнь они обеспечили в том числе за счет того, что они, ну, скажем так, жители нашей планеты, грубо говоря, собирали определенные субстанции, да, которые накапливались в чашках те, у кого было, да, они собирали и, в принципе, ну, грубо говоря, выпивали вот эту вот концентрат возможного развития, я бы так сказал. Этим они продляли свою жизнь, им хорошо, но этим они лишали человечества развития, это плохо. И поэтому развитие человеческое было низеньку-низеньку, знаете, так вот так, тупая, знаете, как вот это, тупая толпа. Тупая почему? А потому что не развивался ум, его не было, потому что постоянно любые накопления снимались богами себе, знаете, как вот, собрал лобро, все самое лучшее себе, все самое лучшее. Поэтому боги продолжали жить, а человечество было тупым. У него не было потенциала развиться. Его оставляли в таком состоянии сознательно. И поэтому, естественно, когда мы даже в пятый раз, за последние там, 1,5-2-3 тысячи лет, основное действие людей, это такой толпой, знаете, там вот, как это, знаете, русский кровавый бунт, страшный, беспощадный, когда толпа встает, начинает все это вот маздавать и это самое, потом только очухивается, потирает, говорит, что-то мы непонятно, что сделали. Да, вот эти вот русские стенка на стенка, когда деревня с деревни выходит, начинает друг друга размазывать. Понимаете, это вот толпа. Вот это и революция побежала, понимаете? То есть вот это все проявление толпизма, когда каждый в толпе чувствует себя частью толпы, но сам по себе он никто. И это не плохо и не хорошо. Это уровень развития. И он происходил потому, что ума не было. То есть было какое-то разумение, ну да, надо поесть. То есть вот линейные какие-то формальные логические вещи были у каждого. Надо поесть, надо поспать, надо размножаться, надо что-то пойти куда-то сделать. Да? Вот это вот хлебозрелище, оно срабатывало. Знаете, как вот хлебозрелище. Управление материей, да, вот. Управленец хороший, да, вот там. Макиавелли написал там. Государь, где он изложил принципы управления толпами и массами. Это человек умный, имеющий ум планетарный, сформировал принципы управления материей, который изложил в виде парадигмы государственного управления. Дал и говорит, толпой управлять легко. Морковка, как-то кнут и пряник, хлеба и зрелищ. Понимаете, примитивные, эффективные, управляющий механизм для того, чтобы управлять толпой, если это толпа. А вот если это уже команда индивидуалов, эти методы уже не срабатывают. Но чтобы вырастить команду индивидуалов, у них должны быть чаши, которые их будут взращивать. А чаши снимались богами. Вот таково у нас было развитие человечества. Поэтому у нас очень много поговорок по поводу отсутствия ума. Безумный, да, там у тебя как-то... Без царя в голове. Это о чем? Голова, а в ней внутри еще без царя в голове означает без ума, без мысли, без всего. Да? Ты чем думал, говорят ему. А чем думать ему? Вопрос, а чем думает человек? Ваш ответ. Умом. А ум это что? Кусок мозга внутри где-то, который трепещется, и из него импульсы какие-то выскакивают. Или как? Мы даже не можем ответить. Знаете почему? Потому что в пятой расе ум был примитивный. Да, он был такой... Вот мы сегодня будем стяжать ум метагалактический, и мы будем рассматривать строение ума. Только вот это строение ума относится только к метагалактическому. Планетарный ум был не такой, он был совершенно примитивный, и поэтому в нем по факту, да, ну, грубо говоря, 2-3 функции, которые хоть какие-то мысли рождали. А в основном мысли не рождалось, поэтому люди очень любят чужие мысли, афоризмы. Желательно запомнить пару-тройку десятков крутых афоризмов, и в разговорах периодически ими показываешь, какой ты умный. Понимаете, память работает, вот уже хорошо. И в общем-то вот такая вот, сейчас просто я вам, знаете, так вот показываю систему, в которой зарастало в человечестве, на основе которого вырабатывались управленческие решения чем? Развитием человечества. Поэтому мы удивляемся, что у нас чиновники такие, знаете, как это? Чем думает этот чиновник? Слышали такие выражения? А теперь спросите, чем он думает? А такой вопрос, а ему есть чем думать? Вот по большому счету. Ведь в чиновники проходили не самые умные, а самые, ну, приспособляемые, юркие, изворотливые, понимаете, как это было? Во все времена было. Это, знаете, нации или государству везло иногда, когда правителем становился умный. И тогда его облекали еще какой-нибудь кличкой и говорили вот там вот, Ярослав Мудрый, или там, не знаю, там, Николай Справедливый, там, и так далее. Там, да? То есть это означало, что это не просто какой-то правитель, а у него был ум, и он даже что-то сделал хорошего. И тогда его народ в благодарность давал ему еще какое-нибудь название. Какой ты мудрый. Понимаете? А в основном остальные царики, ну, был какой-то там Александр V, X, Генрих XII, XX, XIV. Понимаете, народ тебе давал только номер. Генрих XV. Чем отличается от Генриха XVII? Ничем. Правитель и правитель. Жрал, сидел, на балах, охота, по девочкам бегал. Вот и все правление. А вот так, чтобы чем-то запомниться, то есть чтобы в голове был ум, который позволил бы ему, будучи управленцем страны, выработать управленческие решения по управлению страной такие, чтобы народ и вся страна сдвинулась на следующий уровень развития. И тут у нас вот этот Петр I, вот это двинул. До сих пор чешется в некоторых местах. Уж двинул, так двинул. Сталин, как бы его ни ругали, сдвинул. По крайней мере, из крестьянской страны мы в конце запустили в космос Гагарина. Понимаете, это всего лишь 30 лет там. 30 лет сдвинуть страны из аграрной деревни, где как бы все щи хлебали лаптем и была полная безграмотность, до состояния ядерных ракет и космоса за 30 лет. Представляете, как надо было сдвинуть? Я сейчас не говорю, там кровь, любая история, любая страница истории любого государя, там везде есть и кровь, и разное, понимаете? То есть вот. А вопрос-то в чем? Кровь это понятно, ну, скажем так, это определенная жертва. Но ведь результат, он сдвинул страну до достаточно высокого уровня. Понимаете? Сколько таких еще мы можем запомнить? Кто там еще запомнил? Наполеон? Ну, у Наполеона было, у него была вообще другая миссия. Он поперся в Россию зря. Это было, знаете, вне рамок его миссии. У него была задача объединить Европу. То есть, по факту, он должен был сделать первый Евросоюз, только еще в 19 веке. А ему захотелось Россию. На Россию не надо было лезть. На Россию обламывали зубы все. Это Россия проверка. У тебя есть дело, а ты пошел на Россию налево. Обломался. Понимаете, вот сколько ни было правителей, если они делают свое дело, нормально. Как только они начинают налево на Россию, ну, все, миссия закончена. И у таких правителей, которые реально своим умом, своими действиями вырабатывали управленческие решения, ну, кого вы еще вспомните? По пальцам перечесть. Это Македонский там что-то делал? Ну так простите, Македонский обучался у мудрецов, ему ставили систему ума, над ним работали философы, которые ему разрабатывали ум. Именно поэтому он что-то смог достичь. Именно поэтому его помнят там, Александр Македонский, а не какой-то там, был там Саша царь Саша, там что-то делал, сгиб даже не дошел там до Евфрата. Нет, он прошел хорошо там всем, его помнят, Александр Македонский великий. Просто у человека было чуть больше ума, чем у остальных. Даже у остальных царьков вокруг, которых часто он брал умом. Поэтому и Китай, например, если мы возьмем. Что мы помним о китайцах? Кто у них там? Конфуций, Мао Цзэдун, еще кто-то. А по большому счету вся китайская, это, в общем-то, культура, она строилась на чем? Стратегемы. Что такое стратегемы?
Это маленькие управленческие решения, которые, применяя в нужном месте в нужное время, ты поворачиваешь ситуацию в свою пользу. Ум, тренировка ума. И поэтому Китай всегда такой стоит, ласковый, улыбается, чайку предлагает и делает все так, как ему надо. И ты даже не заметишь, как ты сделал то, что ему надо. Понимаете, все. Китай много раз пытались завоевать. Что вы думали, у китайцев были сильно большие армии? Я что-то не слышу, чтобы Китай был великим завоевателем. Нет, он был великим принимателем. Идет Орда. Что с ней делать? Воевать что? Нет. Открываем дворцы, открываем культуру. Орда приходит, пограбила, посидела во дворцах, попила хорошее винцо, посидела в парчах, послушала музыку. Смотришь, через пару сотен лет нет Орды. Есть китайцы.
Растворилась,
да. И Китай он брал этим. Он не воевал. Он открывал дверь и говорит, заходи, все равно растворишься во мне. Я тебя культурой задавлю. В принципе, это и происходило. И это тоже стратегия. Просто когда-то была плеяда умных китайских императоров, которые эту стратегию выработали. И они поставили это как парадигму развития нации. Стратегема. Стратегия не насилия, а такого общего принятия. Знаете, мы вас можно обнимем, мы вас задушим своей культурой. Они действительно любого завоевателя они душили своей культурой. Мягко обнимая, следующий. Примерно так. И это тоже стратегия. И вот это, знаете, это тоже развитие ума, поэтому в Китае очень любят логические какие-то вот игры, ассоциативные, понимаете. Поэтому в Китае любят сесть на берегу реки, вот эти, знаете, вот сад камней, там, ну и понятно, Япония, там, ну вот восток, да. И вот это вот сидя, глядя, там вот это вот трехстишье, там, да, вот река побежала, математику у меня сегодня не иду, пойду поем. Я вот трехстишье. Это о чем? Это ум работает, оттачивается, когда он все явления, которые вокруг него, он начинает сводить не в мысли, надо пойти поесть, что-то меня тут не... А он сводит это в определенную форму сути, когда он через эти три предложения показывает суть вещей, что происходит. Точно так же, как в Коране, Коран написан сутрами. А что такое сутра? Сутра – это суть, записанная кратко. Когда вот в одной фразе, если ум есть, ты начинаешь разворачивать какую-то суть явления, достаточно такой мощной. А если ума нет, то ты просто запоминаешь красивые слова, где-нибудь в компании скажу. Ну, так же. Поэтому Восток, он такой славится вот этими вот мудрыми изречениями небольшими, да. Это как раз квинтэссенция того, что вот ум работал и нарабатывал вот эту способность суть чего воспринимать реальность. Поэтому с китайцами общаясь или с Востоком, да, надо быть готовым, что это не как на Западе в лоб начинаешь говорить, а там все скажут по-другому, да. Ты ему там... Будете подписывать контракт? Сакура сегодня цветет не очень. Понимаете, все, и ты пойми, что он этим сказал. Все, а он этим сказал. Он этим что-то сказал. Он, знаете, как это вот грубую мысль, как, знаете, так вот объял, так типа того, ну что взять? Как это там говорится, да? Бегемот теряет цветы селезенки, глядя там на восходящую луну, знаете, такое выражение. Это вот перевести на наш язык означает не мети бисер перед свиньями. Только это у них более изящно сказано. Понимаете? Все. Вот это действие, вот это ум отрабатывался. То есть разные культуры, разные правители, они какие-то варианты вот, действия ума, управления материей, они разрабатывали. Их было не так много, поэтому до сих пор у нас читают Макиавелли, государев. Поэтому до сих пор читают стратагемы. Поэтому до сих пор читают искусство войны. Понимаете? Это вот произведение тех управленцев, которым уже много тысяч лет назад они были, а которые до сих пор считаются как-то жемчужинами человечества. Да, появился ум такой, собрал все вокруг, жахнул, собрал, сделал свод вот этих управленческих и оставил потом, живите вот так. И могу сказать, что любой такой управленец, который таким образом что-то внес в цивилизацию, это был ученик. Чаще всего ученик иерархии, который воплощался для того, чтобы сдвинуть цивилизацию на следующий уровень. Чем? Он приходил, он что-то собой развивал, он это делал в той форме, в которой было понятно и этому поколению, и этой культуре, и он это оставлял либо в виде заветов, либо в виде сутр, либо в виде стихов, там каких-нибудь там персидских поэтов, либо в виде там каких-нибудь гадальных карт и систем, там какие-то там идзин и так далее. Какая разница? Он это создал в той форме, в которой эта культура могла воспринять и этим развивать ум. А потом он уходил, и все помнили тысячелетия, какой у нас был Конфуций, какой у нас там был там Христос там и так далее. Ну, там Будда оставил там наставления и так далее. Это приходили люди, конкретные ученики воплощались, чтобы сдвинуть чуть-чуть цивилизацию, чтобы эта толпа перестала быть просто толпой, а чуть-чуть стала чуть более умной толпой. И таким образом за последние там несколько тысяч лет происходил процесс, когда вот из этой толпы постепенно начинали взращиваться индивидуальность. Хотя бы по чуть-чуть, чтобы у людей начинало происходить развлечение, что мы разные, что даже ты можешь поступать по-разному, а не линейно женился, напился, развелся, убился. Знаете, как это? И вот таким вот образом происходило развитие всего человечества. И в конце концов, мы в конце 20 века, мы и пришли к состоянию, когда у нас, там, ну, Восток, понятно, там по-своему зажигает, не сильно торопясь, да, а Запад, вот эта вот жесткая индивидуализация, ты лидер, ты самый главный, знаете, как вот в фильмах, мне вот очень нравится, в американских фильмах, главный герой одевается, перед выходом смотрит в зеркало, говорит, я волк, я лев, я самый лучший, я самый крутой, я там бабуин, там, и пошел, куда он пошел, на работу, кем? Менеджером. Но себя накачал, что он самый крутой. Понимаете, вот это взращивание индивидуальности. Оно доведено до края, до уже, ну не знаю, до идиотизма. Но по-другому, значит, нельзя было взращивать среди таких людей. Понимаете? Поэтому у нас парадигма лидерства, у нас парадигма конкуренции, ты самый лучший, идешь по головам, надо стать самым крутым, самым успешным. По факту это продолжение программы, которая действует тысячелетия, из толпы вывести в индивидуальность. Пусть с побочными эффектами, эгоизма, самости, с этим разберемся. Главное, чтобы он хотя бы себя выделил из толпы. Очнулся, огляделся, сказал, а я кто? Понимаете, когда из толпы вычленяется индивид, индивидуум сначала, это еще не индивидуальность, и когда в нем начинает путем, пусть конкурентных взаимодействий, да, вот отторжение себя из толпы, там, я это не вы, это уже, знаете, белая ворона, это уже хорошо. Это тот, кто начинает выходить из толпы. У него начинает формироваться первичная индивидуализация. Он начинает хотя бы озираться. Знаете, когда человек начинает индивидуализироваться, у него впервые начинает появляться, знаете, какой вопрос? Кто я? Потому что в толпе этого вопроса нет. У него в толпе вопрос «мы вместе». Куда? Не знаю, начальник скажет. Это не нашего дела ума. Знаете, как это? Рабы не задают вопрос, куда идет. Это начальник знает, куда нам идет. Мы просто идем исполнять. А вот когда человек из толпы начинает индивидуализироваться, первый вопрос, который у него начинает возникать, а кто я? Потому что я уже не толпа. Толпа уже не я. Но если я не толпа, то я кто? И начинается чего? Поиск. А кто я? А смысл жизни? А зачем я живу? Вот эти извечные вопросы, которые люди себе задают на разных этапах своего развития, это вопросы индивидуализации. Это попытка понять, я как единица космоса, кто, зачем и куда живу. И вот это все обрабатывает ум, он помогает это простраивать. И когда вопрос «кто я?», ум начинает говорить нам, да. Вы там орнитолог из Суматры, летите на Суматру, если кто видел фильм там, да? Был фильм один про Одессу, там один главный герой все время терял сознание, потерял память, и каждый раз очнувшись, он спрашивал, кто я? Знаете, вот такой тоже вопрос. Вот, и ум позволял, знаете, ум нарабатывался и позволял оттачивать вот это понимание, кто я есть. А для того, чтобы человек понял, кто я, ему надо сначала понять, где я. И здесь управление материей. Ум помогал определиться, а я в какой материи существую? А я вообще в каком мире живу? Если ум примитивный, то мир выстраивал. Весь мир дерьмо, а я в нем самый лучший. Или, как это, знаете, человек человеку волк. Вот это что за установки? Это установки ума, который таким образом сканировал материю и по своему подобию отстраивал картину мира. Мир вот такой, а ты в нем вот такой. И дальше нам родители говорят, ты только никому не верь, тебя обязательно обманут. Ты только туда не иди, тебя обязательно обманут. Весь мир, он добряков сразу, на тебе будут ехать все. Что такое? Каков ум, такова и парадигма жизни. Потому что ум ее начинает видеть, он начинает сканировать материю, и он из этого начинает выстраивать что? Как в этой материи прожить? Никому не верь, в долг не давай, спину не подставляй, это не делай, это делай. Надейся только на себя, знаете, как это? Не верь, не бойся, не проси, вот это наше русское. Это вот это. Это управленческие принципы, как жить в этой материи. И вот ум разрабатывался еще и эти. Поэтому вот эти все поговорочки, если вот вы начнете сейчас анализировать, это все попытки ума вырасти. А он как видит, знаете, как что вижу, о том и пою. Это означает, что вот как ум воспринимает окружающую материю, он такую парадигму материи выстраивает и говорит. А что он говорит? Проживешь ты свои 30, 40, 50, 60 лет и помрешь, никто о тебе не вспомнит. Это ум говорит, вот такая у нас жизнь. То есть, жизни после смерти нет, жизнь бессмысленна. Все, что надо в жизни, это накопить ресурсы, нажаться, занять тепленькое место. Духовность в этой жизни, миф, это для тех, кто богатенький, кому больше нечем заняться. Так? Жизнь – это труд и, знаете, как это такое, чтобы что-то достичь, надо обязательно постараться, семь потов должно сойти, если что-то дают даром, не верь. Да? Вот это вот все вот эти парадигмы, да, или такие вот элементы парадигмы, которыми ум оперировал, исходя из того, как он мог сканировать эту материю. А материя сканировалась, знаете, чем? Какое у тебя количество частей, настолько ты разнообразно видел материю. Если у тебя одна-две части, то ты воспринимал мир примитивно, тупо и, ну, как, и линейно. И отсюда вырабатывались стратегии такие же. Вот почему у нас сейчас, знаете, вот, зайдите в любой магазин книжный и смотрите, как манипулировать, что там еще, как подставить босса, как затащить в постель. Как и так далее, и так далее. Открываешь, а там одни методы манипуляции. Это управленческие решения для использования к тому, кто является индивидуумом, а не индивидуальностью, то есть выходцем из толпы, у которого нет собственного соображения. То есть это выработанные управленческие решения управления толпой, манипуляция. Морковка, кнут. Знаете, я так скажу, какова толпа, такие и управления. И мы сразу вспоминаем поговорку. Каков народ, такой и царь. То есть, понимаете, вот какова материя, масса, такой автоматически, самоорганизационно, мы с вами вообще подходим к самоорганизации, самоорганизационно вырабатывается соответствующее объекту управления, управленческое решение. Если перед тобой толпа, ты берешь примитивные методы. Если перед тобой изысканно, ты применяешь другие методы. Например, все вам известно такое понятие хитхантер. Да нет? Ну, перевести на английский язык означает охотник за головами. Но в современном варианте это означает, что ты специалист, который по заказу находит специалистов других для каких-то фирм, узких специалистов. Ну, например, приходите и говорят, нам нужен крутой специалист там, по дизайну автомобиля, там, заднего крыла. И ты находишь этого специалиста, да, то есть ты ищешь, хитхантер. Это о чем? Это о том, что сейчас в фирмах достаточно большой голод на умных людей. То есть на тех, кто может что-то продуцировать, творить. Я бы даже сказал, на творцов. И вот, например, если фирме требуется какой-то такой специалист, они заказывают его поиск. Самый крутой вариант, самый простой вариант. Открываю новости. Главный дизайнер концерна BMW перешел работать в Mercedes. Чуть две конкурирующие фирмы. Спрашивается, что произошло? Перетянули. Главный дизайнер. Представляете, это голова, которая разрабатывает дизайн, да, то есть экстерьер, скажем так. Внешний дизайн автомобиля, по которому идут продажи. Это люксовый класс автомобилей. Да, это понятно, что это топ-менеджмент. И перетянуть такого в другую фирму, как вы думаете, чем перетягивают? Это я к управленческим решениям. Первый стандарт, денег больше. И это когда вам предлагают работу. Да? Обычно у такого рода топ-менеджеров денег полно. Они говорят, меня это не интересует. Что еще? Перспективы роста. Я и так уже в BMW самый главный дизайнер, куда еще дальше? Что еще? Почет, уважуха. Да меня так уважают, что еще? Это я разные виды морковки перечисляю. И вот если человек достаточно развит, его морковкой не возьмешь. Тогда применяются другие, более изощренные методы. Обычно такого рода люди, они творцы. Вы знаете, дизайнер, он творец, он творит. Вот если вот действительно настоящий дизайнер, понимаете, он не логически простраивает, а он творит. А что для творца главное?
Свобода.
Ну, свободу это и так ему дают, делай, что хочешь. Условия это тоже. Мы тебе все сделаем, у тебя отдельный кабинет на берегу моря, пожалуйста, вот не надо приезжать на работу, интернет, вокруг тебя будут бегать, тебе еду будут готовить, подтирать под тобой, только сиди работай. Это условия, свободы. Еще. Ему это и в Мерседесе обеспечили все. 2 года на Канарах сидит, одной рукой пиво попивает, другой конструирует автомобиль. Свобода полная. Что еще? Чем возьмете творца? Что интересно творцу?
Что-нибудь новое изобрести.
Ну, он постоянно что-то новое изобретает. Такой автомобиль. Так вот, я изучал эту историю, мне было интересно, чем перетянули новые задачи. Ему поставили задачу, которую он никогда не решал. Ему для творца это вызов, а смогу ли я это сделать? И в старом, в концерне Mercedes, он делал типовые задачи. Да, они были творческие, новые, но типовые. А ему в BMW предложили абсолютно новую задачу. Вызов его творческому потенциалу. И он пошел туда, потому что ему в Мерседесе не предложили задачу, которая вырастила бы его профессионализм. Представляете? И это управленческие решения. Это уже не морковка. Это уже взращивание творцов. Это как вы ребенка интересуете. Знаете, ребенка можно заинтересовать наградой. Сделай, я тебе дам конфетку. Это морковка. Вы приучаете ребенка к понятию кнут и пряник. А не сделаешь, я тебе не разрешу мультик кнут. А сделаешь, я тебе разрешу гулять. Морковка. Кнут, морковка. Морковка, кнут. Мы так воспитываем детей. Рабами. А творческий человек воспитывается чем? Дается задача. И для тебя результатом и наградой будет тем, что ты ее решил. И творец начинает творить. Для него это вызов, что решая эту задачу, он взрастет как творец. У него появится возможность нового творения. И это тоже управленческое решение. И ум начинает работать на это. Но такого пока что мало. Вот это все, как работает самоорганизация, мы так к ней только чуть-чуть подступаем, с позиции ума в развитии человечества. И вот таким образом ум взращивался. Так что такое ум? Ум у нас развивался, ну, понятно, что это управление материей. Ум взращивался в чаше. То есть такое понятие, как чаша. Чаша это часть, которая развивалась менталом. Отсюда понятие ментальная чаша или чаша ума. Да? Ментал это один из планов, третий план. Да, у нас физика, астрал, ментал. То, что было Ментал, там высшие и низшие манас, ну это вот ментал в общем. Это как раз третий план в той самой парадигме, которую мы рассматривали, планетарного развития, да, то есть вот, организация развития материи. Вот. И ум, или вот эта чаша, это часть, в которой взращивался ум. Это часть, в которой человек, или который человек учился генерировать мысли. Вот почему я сегодня сказал. Люди часто пользуются другими мыслями, чужими. Почему? А они свои выработать не могут. То есть на самом деле ты можешь поймать чужую мысль. Ты попробуй сгенерируй свою. Вот очень часто мы, когда даже общаемся, ой, у меня пришла мысль, ой, вот такая вот есть интересная мысль. Чаще всего это мысль, которую мы вспомнили, которую где-то мы слышали. Очень редко у нас действительно генерируется своя мысль. А вот вспоминать, да, мы можем. Чужие мысли мы можем использовать, вот эти вот, в аватарчики ставить, в книжечки себе записывать, вот такая тут мысль. Как сказал Гораций, возьму-ка я, пожалуй, будет свидание, в нужный момент, как скажу, точно не откажет. Знаете, вот все, вот, чужие мысли, чужие мудрости. И вот я сегодня уже вам говорил, что чаша, да, как часть, она была стяжена Христом на кресте, да. Помните, такое было такое выражение, доминует сия чаша меня, да. То есть это такое было мистерия или практика, ну, говоря нашим языком, когда было стяжено, да, сотворено Отцом, чаша для человечества, как часть, целью которой или задачей которой является учить, да, или взращивать способность у человека мыслить, то есть генерировать мысли. Кстати, после того, как Христа распяли, Он воскрес, чем занималась-то там церковь-то и всякие ордены в средние века, они искали чашу Граля. Помните такое? Что такое чаша Граля? Кто-то говорит, что это кубок, из которого на Тайной вечере Христос пил ту самую воду, которую превратил в вино. Еще что такое чаша Граля? Все искали это как артефакт чудодейственный, которым Христос что-то делал. Потому что мелькали в словах Христа слово «чаша». По большому счету, чаша Грали – это как раз чаша, как часть, которую Христос стяжал. То есть это, скажем так, более ценное приобретение. Да? Это часть, которую Христос своим действием развернул как возможность ее получение или появление у людей для того, чтобы у них наконец-то стал формироваться ум, стал формироваться ментал, стали формироваться мысли. Очень много символик в нашей, ну, скажем так, в нашей цивилизации связано с чашами. Чаша знаний, да, испить чашу до дна. Вот, кстати, испить чашу до дна, это откуда пошло, знаете? Это как раз, когда у людей капало по чуть-чуть и наполнялась чаша. Чем она заполнялась? Чаша заполняется огнем. А потом приходили товарищи боги и эту чашу испивали. И вот выражение «испить чашу до дна» обычно это было выражение в отношении каких-то, ну как, обычно горькая чаша, да, там, испить чашу до дна означало какое-то действие, ну типа того вот, по полной программе ты получил. По большому счету, это выражение исходило из того, что пришли боги и опять опустошили твою чашу, ты опять остался ни с чем. А боги вот этим вот, они свою жизнь продлевали. Чем они продлевали? Капало сюда вот это вот. Если мы посмотрим мифы, что пили боги, чтобы продлить свое бессмертие? Как он назывался? Он назывался Амрита. Амрит. То есть напиток богов Амрита – это напиток бессмертия. Так вот Амрита – это как раз и есть тот самый тип, вид, который копился в чаше. А они так шли потом. Раз. Раз. И напитывались. А люди это накапливали. Чем? Своим трудом, действиями, мыслями, попытками куда-то войти, вхождением в новое. У человека постепенно, воплощениями, десятилетиями, столетиями, тысячелетиями у него накапливалось в чаше вот это вот, понимаете, субстанция, в котором рождаются мысли. А потом приходил Бог и это все дело выпивал. Поэтому, с одной стороны, чаша – это такой действительно вариант накопления того, да, субстанции огня, в которой начинал происходить процесс зарождения мыслей, генерирования мыслей. А с другой стороны, это еще было, видите, накоплением субстанции, которые необходимы для развития как таковой. И поэтому все поиски Граля, святого Граля, это были поиски вот этой чаши. Только искать их надо было не в церквях, не в хоромах, не в сундуках, а вот это в теле человека. Да? То есть поиск Граля, это на самом деле, это стяжание этой части для того, чтобы ты стал развивать свою ментальность. С чего строится чаша? Мы сейчас так переходим к тому, что у нас есть сейчас. Да? Чаша у нас строится, вот она всегда строится как полусфера. А чаша чуть попозже. И сейчас. Если поговорить, попозже к этому приступим. У нас такая тема, знаете, управление и управление умом. Ум у нас формируется в чаше. И мы так, знаете, у нас так сейчас идет такое, Владыка так интересно разворачивает, у нас сейчас идут сразу две темы. У нас идет тема чаши, как части, в которой ум развивается. И у нас идет процесс управления, да, как то, чем оперирует этот ум. Вот сейчас Владыка говорит, сначала мы с управлением закончим. Итак, мы с вами говорили про управление, про то, какие виды управления и так далее. И наш вопрос, который мы, в общем-то, начали, а как же управлять-то всем этим в метагалактике? Потому что, ну, мы планетарно рассмотрели вот это вот где-то примитивное управление, управление толпой и так далее. Для этого, кстати, достаточно было не такого линейного, стандартного, грубоватого, простого управления. В метагалактике это не прокатывает, потому что метагалактика это очень сложное и нелинейное явление. Даже вот когда я вам сейчас показываю, как строится материя, мы чуть-чуть только соприкоснулись с нелинейностью строения этой материи. И вот для того, чтобы нам освоить метагалактику, развернулось такое явление, как самоорганизация. Самоорганизация – это как раз тот принцип или в том числе тот инструмент, который позволяет нам нелинейно складывать любые явления и вырабатывать на основе этого управленческие решения. Как строится? Вот даже то, что я вам сейчас рассказывал, то, как взращивалась цивилизация, то есть то, как шла работа с человечеством, да, с позиции, например, там владык, с позиции учителей, это тоже в какой-то степени работа системы самоорганизации. Первый принцип самоорганизации, он достаточно прост. Вот этот вот вопрос, который у человека возникает, когда он выходит из толпы, вот эта индивидуализация происходит, да? Кто я? Вот этот вопрос и есть первый принцип самоорганизации. То есть, когда из толпы проявилась индивидуальность, вырвалась, и вот он стоит в единице, и у него вопрос «Кто я?», это первый принцип, запускающий самоорганизацию. Самоорганизация начинается с того, ты часть чего являешься? Ты часть какой системы являешься? Помните, мы вчера начинали наше занятие с чего? Ты часть какого? Ты часть мира, ты часть Вселенной, ты часть города, ты часть страны, ты часть отца. Да, то есть вот принадлежность. Ты в какую систему входишь? Ты частью какой системы являешься? И вот этот вопрос, кто я и где я, это практически начало самоорганизации, поиска. Вот с вопроса, кто я, начинается то самое, что в пятый раз называлось духовный поиск. И начинается перелопачивание книг, хождение по разным семинарам, слушают в интернете. Что делать? Ищут, кто я. Они начинают напитываться, они начинают вбирать в себя базу данных, которая бы им простроила, что есть мир вокруг и кто я в этом мире. Это то, что люди обычно делают. Я так думаю, что и вы сюда-то пришли, именно потому, что вы ищете ответ на этот вопрос. В какой-то степени. Правильно? Кто я, где я, зачем я и куда я? А дальше, а оно мне нужно? И так далее. Самоорганизация начинается с того, что система начинает определять, частью какой более вышестоящей системы она является. Я часть Вселенной? Тогда какая часть? Я часть Отца? Это какая часть? Где я у отца? Как клеточка, это клеточка, пятки отца там и так далее, да? То есть вот, где я, вот что я? Или я просто, знаете, как это вот такое? Разные выражения есть. У писателей, да, там, как червь ничтожный в этом мире, да, вот это ползу бессмысленно по дороге там и так далее, да? То есть вот, это вот ответ вот этих поэтов и писателей на их внутренние поиски, кто я такой. Каждый доходил до своего, до своего. Да? И вот самоорганизация начинается с того, что система начинает определять, кто я. Следующий процесс или следующий вопрос – самоорганизация. Смотрите, самоорганизация. Пока ты был в толпе, за тебя все решал правитель, царь, пахан, менеджер, какая разница, как мы не назовем. Кто-то, кто за тебя решал. И поэтому вопроса, кто я и для чего, не возникало. Но как только ты выделился в отдельный элемент, у тебя включилась самоорганизация. Это означает, ты сам должен определить и организовать себя в этой жизни. Это примерно как подросток, который в 15 лет вырывает из-под опеки семьи, отторгая себя из семьи. Что он начинает делать? Он начинает себя искать, кто я такой, путем чего. И там побывал, и эту музыку послушал, и курить попробовал, и пить попробовал, и машины бил, и на карате ходил, и танцами занимался, и такую музыку послушал, и сякую, и все, кто сходил. Что делает подросток? Он отвечает на вопрос, кто я. Путем чего? Ищет, он перебирает. Там, где-то зацепило, где-то нет. Это противно, это хорошо. И вот этот процесс, кто я, перебор, это включение самоорганизации. Когда подросток уже говорит, я сам принимаю решение. Родители говорят, приходи в 11 часов. Ребенок хотел прийти в 11 часов, но так как это сказали родители, то он это решение отрицает. Почему? Он сам должен решить, когда приходить. Он бы назвал ту же самую цифру 11, но так как цифра 11 уже занята менеджером, то он придет в 12. А родители думают, ну почему же не в 11? А они сбивают его самоорганизацию своими управленческими решениями. Вася, сделай потише, погромче. Вася, не ругайся матом, да пошла ты. Вася, приходи в 11, в 2 ночи приду. Родители думают, да почему же он все отрицает? Он самоорганизацию пытается выстроить. А родители ему мешают. Они ему перекрывают. А также услышите, родители перекрывают ребенку все легальные и нормальные способы. Время перекрывают, что делать перекрывают. Что остается ребенку? Нелегальные и ненормальные способы. Он бы пришел в 11, но так как родители сказали в 11, ему придется прийти в 2. Он бы выключил музыку, но так как родители сказали сделать потише, ему приходится делать погромче. Вот на этом отторжении, отрицательном родителей он начинает взращивать себя, самоорганизацию. И из благих намерений, которые родители делают в этот период ребенку, они сами начинают его вгонять в достаточно неблагие действия. Почему? Ему нужно поле, где он развернется сам. Родители мешают. Они постоянно в это поле вмешивают. Чем? Своими управленческими решениями. Сделай то, иди туда, приходи тогда. Вот это, ты. Он сам должен решить. Иначе самоорганизация не сработает. Когда человек определил, кто он, ну, в процессе. Знаете, как подросток. Вошел в какую-то субкультуру, ну там, не знаю, там, готы, если вы знаете, кто такие. Это он себя нашел. Кто я? Я гот. Все. Он нашел свою, как они говорят, стаю. Он нашел свое сообщество, где определенные законы, стандарты, правила, нормы поведения, цели и так далее. И он начинает чувствовать себя в этом. И после этого у него рождается вопрос, куда? Кто? Стало понятно, а теперь вопрос, куда? Это вопрос, то, что в литературе вопрос, зачем жить, куда жить, в чем смысл жизни. Вот куда, это в чем смысл жизни? Вот вы зачем живете? Зачем означает, вы чего хотите достичь? Это означает, куда, в каком направлении вы пойдете, чтобы этого достичь. А дальше старый мозг нам говорит, решил, это, женился, образование получил, добился, пенсия, ты. Вот те, кого это не устраивает, начинают искать куда. А когда они даже находят куда, они понимают, что для того, чтобы достичь этого куда, им надо измениться. И тогда вот уже начинает простраиваться путь, который называется путь саморазвития, самопоиска, самосовершенствования. То есть человек выходит из толпы и начинает индивидуализироваться простройкой своих собственных путей. И он начинает бегать по семинарам, слушать того-то, практиковать то диета, то клизма, то мясоедение, то ничего не ест, то на гвоздях спит, то медитирует, то пьет что-нибудь, ест что-нибудь, обтирается, обливается, что только не делает, ищет себя. Это его путь. То он одну книжку почитал, то ислам принял, то в балахон уходит, то еще что-то. Вот это как раз, знаете, это пути Господни неисповедимы. Это реально пути Господни неисповедимы. Почему? Потому что самоорганизация строится на неисповедимости. Самоорганизация строится на нелинейности и разнообразии. Разнообразие. В поиске кто ты должен увидеть и попробовать разное. То есть, пожалуйста, попробовать разное не означает, что обязательно и наркоту, и водку, и так далее. Разное – это значит попробовать разнообразие того, что жизнь может не тебе предложить, а ты в жизни можешь разнообразно примениться. Вот есть, например, очень хорошая такая вот практика в жизни. Я встречал это в Индии, встречал несколько человек, американцы, европейцы, молодые, 20 лет, путешествуют по миру. Ну и так вот разговаривались, они говорят, да, вот после так вот колледжа, прежде чем определиться, куда поступать в университет, там, да, или там на работу, я решил поездить по миру. Я уже 2 года путешествую для того, чтобы увидеть разнообразие мира и понять, кто я такой. Я говорю, зачем? Он говорит, для того, чтобы найти свое место в жизни. То есть самоорганизация помогает найти человеку его место в жизни. Не то место в жизни, которое ему определяет социум, папа, мама, образование, стандарты, а его место в жизни. А свое место в жизни он сможет найти только тогда, когда он, посмотрев, попробовав разное, то есть разнообразие, он из этого что-то начинает выбирать. Нет разнообразия, у него нет выбора. Есть разнообразие, у него есть выбор. Самоорганизация строится на выборе. И вот когда разнообразие вот это вот, он себе сначала напродуцирует поиском, кто я, дальше начинается нелинейный выбор. Кем я, куда я, каким путем, да, вот в чем вот этот путь, насколько он неисповедим. У нас же как, родители что говорят, сначала получи образование, университет закончи, устройся на работу, вырасти до определенной должности, чтобы у тебя был стабильный доход, купи себе квартиру, машину, а потом уже можешь путешествовать, как ты хочешь. забывая, что в 40-50, когда ребенок этого всего уже достигнет, ему уже не хочется путешествовать, потому что время путешествий прошло. Потому что время поиска и неисповедимости, кто я, вот этого разнообразия, это в основном время молодежи. Молодость и дается для того, чтобы необремененный, без лишнего рюкзака, семьи, детей, обязательств и так далее, ипотек, он мог легко по жизни пробовать разное. Найти себя. И только тогда, когда он находит себя, он встает на этот путь, где тогда уже все остальное простраивает. По крайней мере, он будет знать, что ему надо. А если ему нужна работа, а ему семья реально нужна, а может у него такой тип жизни, что ему ни семья, ни работа не нужна. А он сначала обзавелся семьей, работой, а потом вдруг понял, что ему все это нафиг не нужно. Что на самом деле у него, по его внутренней сути, знаете, как он странник. Ему надо просто ходить пешком по разным странам. Неплохо, не хорошо. Вот просто так. И вот самоорганизация, она позволяет вот это отстраивать. И учит нас нелинейности и неисповедимости. Учит нас не загадывать вперед, а потом идти тупо к чужим целям, только потому, что так принято. А самоорганизация учит нас искать свои цели, простраивать к ним свои неисповедимые пути и к этим путям идти. Где и случайности, знаете, как говорится, не случайно, а случайная встреча в пути. Слышали такое? Вот это как раз не случайность. Это есть такое хорошее выражение. Случайность на одном уровне является закономерностью другого уровня. То есть то, что для вас является случайностью, случайной встречи, это закономерная встреча, которая спродуцирована и, ну скажем так, управляема, сконцентрирована вышестоящей системой. И на это обычно люди говорят, судьба свела нас с тобой. Конечно, судьба. Судьба – это более высокостоящая инстанция. Скажем так, да, тот управленческий механизм, который в нужный момент сводит двоих для того, чтобы у них есть какая-то общая задача на двоих. И простраиваются условия, чтобы вы обязательно встретились. Только мы это называем судьбой, а наверху это называется управленческим действием самореализационным. Ничего личного. Случайность – это закономерность более высокого уровня. И самоорганизация, я сейчас не буду долго рассказывать, потому что у нас, вот я глава школы самоорганизации. То есть есть школа самоорганизации. У нас 16 синтезов, 16 занятий двухдневных каждый. Мы рассказываем про самоорганизацию. Поэтому здесь очень много всего. Я только сейчас в необходимом нам здесь сейчас вот объеме вам рассказываю про самоорганизацию, для того, чтобы у нас сложилось чуть-чуть хотя бы, вот как это все действует. И вот самоорганизация. Что значит самоорганизация методологическая? Вот мы говорили про виды материи. Материя, да, методологическая. Вот, вот присутствие и так далее. Вот управлять этим линейно невозможно. Тогда как она управляется? Она управляется системой самоорганизации. Что такое система самоорганизации? Вот у нас есть метагалактика с присутствиями и так далее, да, там, материя. Помните, мы всегда во время, в конце практики, мы эманируем в изначальном считающий дом, изначально считающего отца. Что это такое? Ивдио мы называем. Изначально считающий дом, изначально считающего отца. Ивдио. Ивдио – это сфера вокруг метагалактики, ну не только метагалактики, мы сейчас рассматриваем про метагалактику. Сфера. Да? Которая и является системой самоорганизации, которая организует и соорганизует все процессы в метагалактике, какие бы они ни были. То есть дом, как инструмент изначально считающего отца, это как раз та самая система самоорганизации, которая, кем бы ты ни был в метагалактике, вот ты пришел человеком сюда, стяжал три программы стяжания, стал факт 256 речен, ты стал человеком метагалактики. И как только ты стал человеком метагалактики, помните, я говорил вчера, как только вы стяжали факт 256 речен, вы для метагалактики стали своим. Это что означает? Это означает, что на вас начинает концентрироваться и фокусироваться самоорганизация метагалактики, в включая вас в общую систему, которую она будет поддерживать, помогая вам расти, и в то же время вы будете участвовать в сотворении метагалактики каким-то своим ракурсом. То есть самоорганизация, как говорится, любит взаимность. Если ты появился в метагалактике, есть такой закон больших систем. В больших системах даже маленький элемент своими действиями влияет на всю систему. Так вот, самоорганизация, она соорганизует разные вот эти элементики, которых, может быть, даже триллионы, да какая разница. Она их соорганизует всех так, чтобы действие одного конструктивно и, знаете так, с позиции развития влияло на всех других. И сколько бы ни было людей в метагалактике, процессов, явлений, присутствий, огней, нервности, эволюции и так далее, система самоорганизации все это соорганизует в единую цельную систему. И она этим управляет. И вот наш ум метагалактический, который мы будем сегодня стяжать, для него самоорганизация метагалактическая становится инструментом, с помощью которого он вырабатывает управленческие решения. Нам это будет дано, мы сейчас пойдем стяжать, а постепенно в процессе жизни, чем больше вы будете заниматься умом и самоорганизацией, тем больше у вас будет нарабатываться ваша способность и компетенция управлять какими-то процессами с помощью самоорганизации. Сначала в своей жизни. В принципе, самоорганизация была и в пятой расе, но в пятой расе самоорганизация была больше на то, чтобы из толпы вывести в индивидуумность. То есть такое самоорганизация с позиции «сам», «я сам». Вот это то самое индивидуализация, когда лидерство, вот это, понимаете, конкуренция со всеми, я сам смогу, я самый лучший. Вот она с этой точки зрения работала в большей степени. А самоорганизация метагалактическая, она по-другому. Она уже вот этих индивидуумов, точнее не индивидуумов, а уже индивидуальности, те, которые сначала вот этим путем себя построили. То есть, когда сначала сам ты себя создал, как творец, построил свою жизнь, построил себя как специалиста, как мужа, как отца. Вот в этой жизни, вот сейчас, вот здесь вот мы живем, вот вы спросите себя, а вы свою жизнь построили? Или ее строит кто-то извне, постоянно говоря вам, что делать? И вот сначала ты отстраиваешь свою жизнь, четко понимая, зачем ты живешь, куда ты живешь и кто ты. И только после этого, когда ты стал, у нас есть такой термин, единицей самоорганизации, то есть ты стал дееспособной единицей, которая может самоорганизовывать себя и свою жизнь. И вот только после этого в метагалактике ты начинаешь включаться в общую систему метагалактической самоорганизации, где тебя уже, ну скажем так, начинают сопрягать в команды, которые совместно, друг с другом работая, участвуют в процессах управления метагалактикой. Каких-то процессов, пусть даже маленьких, больших, масштаб не важен. Но ты становишься частью этой системы. Сначала ты созидаешь себя сам, а потом такие же единицы, которые тоже себя созидали, из них начинают формироваться команды, которые включаются систему самоорганизации метагалактики. И тогда вы там уже как творец, потому что отец учит нас, взращивает в нас творцов, вы участвуете в каких-то процессах сотворения вместе с метагалактикой. Вчера я вам рассказывал о третьей программе стяжания, что вы стяжаете там кого? Фа 254. Прежде чем вы стяжаете Фа 254, вы стяжаете 1024 реальных, живых человека на присутствие. Правильно? Отец учит нас этим быть единицей самоорганизации. Мы вместе с отцом участвуем в процессе сотворения в метагалактике. То есть мы в этот момент являемся частью системы самоорганизации метагалактики. Нас отец обучает этому. Вот, пожалуйста, реально третья программа – это вхождение в самоорганизацию метагалактики отцом.
Вопрос есть?
По самоорганизации, по тому, что мы с вами рассматривали.
Практика. Тогда практика. Сейчас мы с вами пойдем стяжать парадигму метагалактической самоорганизации.
Мы возжигаемся всем объемом огня и синтеза, накопленного в каждом из нас. Мы возжигаемся всей концентрацией синтеза первого дня, четвертого синтеза изначально читающего отца. Мы возжигаемся всей концентрацией синтеза изначального владыки Кутхуми, фиксируемой на каждого из нас. Возжигаемся ипостасным телом и ипостасностью каждого из нас. Синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми. Проникаемся огнем изначального владыки Кутхуми, заполняясь этим огнем, проникаясь, напитываясь, охватывая этим огнем все наше физическое тело, охватывая, проникаясь, концентрируя этот огонь в ипостасном теле. Заполняясь этим огнем, мы по этому огню переходим в зал изначального владыки Кутхуми, на первое вышестоящее присутствие восьми изначальной метагалактики. Развертываемся в зале пред изначальным владыкой Кутхуми, всей командой. Возжигаемся огнем изначального владыки Кутхуми и одеваемся в форму посвященного четвертого синтеза изначального читающего отца. Проникаемся огнем и синтезом зала, в котором мы оказались. Это зал изначального владыки Кутхуми. В этом зале фиксируется синтез, огонь, мерности, мерностные огни. Вот теперь то, что мы говорили, исходя из того, как строится материя метагалактики, проникаемся в этом зале мерностными огнями метагалактики. Потому что здесь сконцентрировано в этом зале синтез мерностных огней всех присутствий метагалактики. Потому что мы на первом вышестоящем присутствии. Это синтез и компактификация всех присутствий метагалактики. Сейчас мы напитываем наше ипостасное тело различными видами огней с различными мерностными характеристиками. И проживите, как эти потоки огня, вот это нарастает концентрация, вы можете чувствовать давление на голову немного. Если на голову слишком большое давление, вы эту концентрацию огня по телу распускаете, то есть просто вот утвердите, по всему телу вот это расходится эта концентрация огня. И глубже проникаясь различными огнями присутствия метагалактики и огнем метагалактики в целом по нашей подготовке, мы синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми,
стяжаем синтез синтезов изначального считающего отца и просим преобразить нас, каждого из нас и синтез нас, на стяжание парадигмы изначально считающего отца, метагалактической самоорганизации и самоорганизационного управления материей метагалактики. И, возжигая синтез синтезом изначального считающего отца, преображаем все этим. И в этой возожженности мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом восьми изначальной метагалактики. Проникаемся изначально вышестоящим отцом, его огнем. Переходим в зал изначально вышестоящего отца восьми изначальной метагалактики. Развертываясь пред изначально вышестоящим отцом, все вместе, команда. То есть мы просто, знаете, делаем шаг и переходим в зал. Там все многомерно, поэтому это естественная особенность материи. Возжигаемся формой посвященного четвертого синтеза изначального считающего отца. И возжигай всей своей преображенностью. А возжигаясь ипостасным телом, с насыщенностью огнями восьми изначальной метагалактики, мы синтезируемся с изначальным считающим отцом, стяжаем синтез изначального считающего отца, парадигмы метагалактической самоорганизации каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь синтезом изначального считающего отца, преображаясь и глубже синтезируясь с изначальным считающим отцом, стяжаем парадигму метагалактической самоорганизации. В развертке этого явления каждым из нас, в созидании нас изначально считающим отцом единицей самоорганизации изначально считающего отца в перспективе, и взращивание каждого из нас управленцем, творцом, действующим метагалактической самоорганизацией как инструментом выработки и реализации управленческих решений. И возжигаясь синтезом изначально считающего отца, преображаемся каждый из нас и синтез нас физически собой. То есть вот мы сейчас стяжали единицу самоорганизации в перспективе. То есть единицы самоорганизации вы начнете формироваться и созидаться, когда у вас будет по 256. А сейчас пока эта перспектива, у вас закладывается фиксация, которая вас будет к этому подтягивать. Она будет вам помогать стяжать. Глубже синтезируясь с изначальным считающим отцом, стяжаем синтез изначального считающего отца. Управление метагалактическими процессами, принципами, законами, стандартами и явлениями самоорганизации каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь, преображаясь, глубже синтезируясь с изначальным считающим отцом, стяжаем пакет стандартов самоорганизации изначально считающего отца. И комплекс компетенций, способностей, возможностей, навыков самоорганизационного управления каждому из нас и синтезу нас. Прося изначально вышестоящего отца развернуть в каждом из нас комплекс самоуправления, самоорганизации, саморегуляции, различными компетенциями, способностями, навыками и возможностями, как в их реальном исполнении сейчас, так и в перспективном, взрастая этим, для применения управленческих самоорганизационных компетенций каждому из нас индивидуально и синтез у нас командно. И возжигаясь, преображаемся этим. И вспыхивая, мы синтезируемся с изначально вычитающим отцом, стяжаем синтез изначального вычитающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас стяженным, развертываясь пред изначально вычитающим отцом, и сейчас каждый из нас наедине с изначально вышестоящим отцом. Те, у кого есть слово отца, вспыхивают словом отца второй частью. У кого нет слова отца, изначально вышестоящий отец другим ракурсом с вами начинает общаться. И развертывая словом изначально вычитающего отца и вспыхивая управленческими компетенциями метагалактической самоорганизации, изначально вычитающий отец фиксирует и развертывает в каждом из нас его уникальные управленческие компетенции ракурсом самоорганизации, исходя из изначально заложенного в каждом слова изначально вычитающего отца. То есть самоорганизация – это не массовое явление, это строго индивидуальная система. Сейчас отец в каждом из нас созидает индивидуальную самоорганизационную систему, которая основана на изначально заложенном в каждом из нас слове отца. Изначально заложенное слово отца – это как раз и есть та самая специфика Творца, которую изначально вычитающий отец в каждом из нас взращивает. Чтобы мы не просто управляли, а именно то, каким Творцом мы растем, тем мы и управляем. И синтезируясь изначально вычитающим отцом, стяжая синтез изначально вычитающего отца, просим преобразить каждого из нас, синтез нас, на реализацию и применение принципов и стандартов самоорганизации реальными управленческими решениями метагалактической самоорганизации по нашей подготовке в нашей реальной жизни, бытовой, профессиональной, семейной, по служению и иных явлениях вашей личной жизни для наработки компетенций принятия решений, основанных на самоорганизации изначально вышестоящего отца. И возжигаясь этим всем, преображаемся. Мы благодарим изначального считающего отца. Благодарим изначальных владык Кутхуми Фаи. Переходим в физическое присутствие. Проникаясь ипостасным телом в физическое тело, четко клеточка в клеточку, ядро в ядро, вспыхивая всем стяженным, физически собой, развертывая физически собой парадигму метагалактической самоорганизации каждым из нас со всем комплексом навыков, умений, компетенций, способностей, возможностей управления метагалактической самоорганизацией по мере подготовки каждого из нас. И возжигая всем этим, мы эманируем физически собой в изначально восстающий дом изначально восстающего отца. Эманируем в изначально восстающий дом изначально восстающего отца 492-й изначальности. И эманируем в изначально восстающий дом изначально восстающего отца каждого из нас. И вот заметьте, мы сейчас отэманировали в 3 и в дива. И вот каждый из этих ивдив является своего рода самоорганизующей системой. И сейчас этими эманациями самоорганизация, данная отцом каждому из нас, сонастроилась с самоорганизацией, системами самоорганизации этих 3 ивдив. Самоорганизация одна не работает, она всегда действует в сочетании с самоорганизациями других уровней. И возжигаясь, вспыхивая, преображаемся. Мы выходим из практики. Аминь. Вот такая вот интересная практика. Я так подозреваю, сейчас в зале отца, когда шла практика, я так подозреваю, что мы сейчас этой практикой подготовили новую базу для стяжания ума, чтобы у нас ум, который мы стяжаем метагалактически, действовал парадигмой самоорганизации. То есть он изначально будет стяжен нами, и отец будет его созидать в парадигме метагалактического самоорганизационного управления. Вот такой-то интересный ракурс. Сейчас у нас время 10:20, 25 минут перерыв. Надо усвоить то, что мы стирали. Не забываем про диктофоны, которые у нас здесь.